Закончив свою речь, он спросил: «Может, у кого-нибудь из вас есть возражения? Пожалуйста, выходите сюда». На какое-то время воцарилась тишина. Миссионер решил, что он должен что-то сказать. Он встал и сказал людям: «Друзья, я не могу привести столько доводов, я могу только привести факты и рассказать вам одну историю. Вчера я шел по берегу большой реки, которая, как все вы знаете, очень быстрая, и по течению которой есть опасный водопад. Я был на берегу и услышал, как кто-то зовет на помощь. Ясно доносились его крики: «О, Боже, спаси меня!» Я побежал к тому месту, откуда они доносились, и увидел человека посреди реки, которого несло к водопаду. Без колебаний, не думая об опасности, я прыгнул в реку. Поток был быстрым, и я упорно боролся с течением, чтобы не пойти ко дну. К счастью, я оказался сильнее течения. Обхватив человека одной рукой, а другой гребя по воде, я сумел вытащить его на берег. Сделав это, я был очень счастлив. Знаете ли вы, кто этот человек, просивший помощи у Бога? Разрешите мне его вам представить. С этими словами он указал на человека, который только что произнес речь. Тот, кто вчера призывал Бога, в заключении сказал он, сегодня его отрицает. Вот что такое атеист. Все проблемы возникают внутри. Когда человек находится на грани жизни и смерти, он призывает Бога. Когда опасность остается позади, он спорит и отрицает Бога. В своем сердце все мы знаем, что Бог есть. В этом нет никакого сомнения. Мы знаем это, потому что там есть место, которое должен занимать Бог. Это место, которое должен занимать Бог, доказывает, что Бог есть. Бывают ли ответы на молитву? Мы должны обратить внимание не только на объективные явления, но и на свое субъективное переживание. Мы знаем, что Бог отвечает на молитвы. Однажды я разговаривал с человеком, который решительно отвергал существование Бога. Я сказал ему, что нельзя быть таким смелым и самоуверенным. История человечества насчитывает около 5-6 тысяч лет. За это время бесчисленное количество людей, как в христианстве, так и вне его, молились Богу. Можете ли вы доказать, что ни на одну из этого множества молитв на протяжении стольких лет и среди стольких людей не был получен ответ? Хватит ли у вас смелости, чтобы одним махом отбросить подлинность всех ответов на молитвы? Эти люди молились небу. Можете ли вы сказать, что ни на одну из этих молитв не было ответа? Разрешите мне засвидетельствовать, что было не только один или два ответа. Было бесчисленное множество ответов. Конечно, и одного ответа достаточно, чтобы доказать существование Бога. Друзья, считаете ли вы, что никогда не было ответа на молитву? Можете ли вы сказать, что все ответы на молитву ложные? На мои молитвы было по крайней мере 2 или 3 тысячи ответов. Мыслимое ли дело считать их все простыми совпадениями? Были получены ответы и на молитвы многих других людей. Неужели все они тоже просто совпадения? Однажды один проповедник пересекал Атлантический океан, и его корабль внезапно попал в густой туман. Судно не могло двигаться дальше и было вынуждено встать на якорь в открытом море. Тогда проповедник подошел к капитану и сказал: «Вы должны снова поднять паруса. У меня на вторник назначена проповедь в Квебеке». Капитан ответил: «Видите, какой густой туман? Корабль не может плыть дальше. Если вы помолитесь и туман рассеется, то я, конечно же, сниму с якоря». Проповедник ответил: «Приступайте. Я буду молиться прямо здесь, пока вы будете поднимать якорь. Нельзя терять ни минуты». Он начал молиться. Капитан занялся поднятием якоря в то время, как проповедник молился. Когда якорь был поднят, туман рассеялся. Корабль прибыл вовремя. Неужели это совпадение? Однажды я отправился с несколькими братьями в деревню, чтобы проповедовать. Многие люди там говорили: «Наш Бог самый сильный, его зовут Таванг, то есть Великий Царь. Раз в году мы устраиваем для него шествие, и на протяжении многих лет в этот день всегда стоит хорошая погода. У нас никогда не было плохой погоды в этот день». По вдохновению от Бога один из братьев сказал: «Завтра, когда начнется шествие, обязательно пойдет дождь». Шествие должно было состояться на следующий день в 10 часов утра. Но с 10 часов утра пошел сильный дождь. Великий царь не смог появиться перед народом, и назначенное шествие было отменено. После многочисленных споров объявили, что в результате тщательных расчетов выяснилось, что день был выбран неправильно. Шествие должно было состояться 14 числа, а не 11. Мы смело заявили, что и 14 числа обязательно пойдет дождь. И действительно, 14 числа снова пошел дождь. Людям не оставалось ничего иного, как вынести статую Таванга для шествия. Те, кто его нес, несколько раз поскользнулись, и Таванг упал и разбился на куски. Неужели это совпадение? известно множество подобных случаев. Они представляют собой лишь очень небольшую часть христианского опыта. Если перечислить все ответы на молитвы, то неизвестно, сколько бы томов они заняли. Эти ответы на молитвы являются веским доказательством существования Бога. В молодости у меня было необузданное, упрямое мышление. Я не только отказывался верить в Бога, но отказывался верить даже в Соединенные Штаты Америки. Даже увидев карту США, я все равно не верил, что существует такое место. Как-то раз, когда мой отец заказывал оттуда некоторые товары, я заодно заказал пару ботинок и игрушечный корабль. Позже, когда отец принес с почты посылку и вручил мне ботинки и игрушечный корабль, я поверил в реальность Соединенных Штатов, потому что увидел своими собственными глазами посылку из Америки. Спустя годы, когда я был в Чикаго, я специально зашел в магазин, из которого получил игрушку. Указывая на него пальцем, я сказал самому себе: «Вот что заставило меня поверить в Америку». Я не могу дать вам прямого доказательства или прямого ответа на вопрос о существовании Бога. Но я предоставляю все эти свидетельства ответов на молитвы. Не стоит с такой смелостью огульно отрицать Бога и категорически отвергать достоверность молитв. Соприкасаться с Богом с помощью молитвы. Однажды я встретился со студентом Янчинского университета, и он мне признался. Когда я был в старших классах школы, священник и учителя учили меня, что Бог есть. Я в него верил. Позже я поступил в колледж, где все говорили, что Бога нет. Мир, убеждали они меня, возник благодаря естественной эволюции, а Вселенная образовалась случайно. После того, как столь многие люди говорили одно и то же, я запутался. Несколько месяцев меня мучила эта проблема. Мне приходилось выбирать одно из двух – есть Бог или нет Бога. Сначала я размышлял над теорией вероятности. Мыслимо ли, чтобы из нескольких элементов, сваленных в одну кучу, взболтанных, смешанных друг с другом, возник живой человек? Мыслимо ли, чтобы весь мир или даже вся Вселенная возникла подобным образом? Я не мог прийти к заключению на основании такого предположения. В конце концов, мне ничего не оставалось, кроме как встать на колени и сказать: «О Боже, я не знаю, существуешь ли ты на самом деле. Чем больше я думаю об этом, тем больше запутываюсь. Я прошу тебя, пожалуйста, покажи мне себя». Через 2 недели после этой молитвы я отверг теорию вероятности и поверил, что есть Творец. Я не могу объяснить, почему я принял такое решение, но я верю, что Бог ответил на мою молитву и привел меня к вере в Него. Это еще один случай, когда на молитву был получен ответ. Я знаю Бога весьма хорошо, я много раз имел с Ним дело, и между нами было много соглашений, я знаю, что говорю. Если вы когда-нибудь соприкасались с Богом, то и вы это поймете. Итак, что вы теперь скажете? Посмотрев на природу и Вселенную, сверившись со своим внутренним чувством и заслушав показания столь многих свидетелей, вы должны вынести решение, есть Бог или нет Бога. Но это решение не должно быть безответственным. Вы должны отнестись к нему со всей серьезностью, потому что все мы вскоре встретимся с Богом. Однажды все вы предстанете перед Ним. Все, что касается вас, будет раскрыто. В этот день вы узнаете Бога. Но теперь вам дано время, чтобы приготовиться. Нам всем следует приготовиться к встрече с нашим Богом. Глава 2. Слово Божье. Сначала давайте допустим, что вопрос о существовании Бога решен. Все мы верим, что Бог есть. Мы, желающие познать истину, должны сделать еще один шаг – выяснить, а каков Бог. Бог – это величайший неведомый. Мы должны отвести некоторое время на то, чтобы узнать об этом неведомом Боге. Теперь наш следующий шаг – это узнать, каков Бог. За последние несколько тысяч лет человек задавался вопросом о том, какова природа Бога. Добрый он или праведный? Безразличен ли он к нам или же весьма интересуется человеческими делами? Такие вопросы являются непосредственной причиной возникновения всех человеческих религий. Что такое религия? Религия – это вопросы человека о Боге и его объяснение Бога. С помощью таких объяснений разные люди приходили к разным представлениям о Боге. Каков Бог? Это большой вопрос. Это также очень серьезный вопрос. В тот или другой момент все мы задумывались о нем. Он, возможно, возникал в нашем маленьком мозге, даже когда нам было всего 5 лет. Все люди, образованные и невежественные, интересуются этим вопросом. Его появление, естественно, после некоторого размышления и наблюдения. Но человек, который пытается строить догадки о Боге, подобен муравью, старающемуся понять человека. Маленькому существу чрезвычайно сложно понять нашу жизнь, природу и разум. Точно так же и нам нечего пытаться постичь Бога. По этой причине за последние несколько тысяч лет самые разные люди, и богословы, и философы много размышляли о нем. Что Бог делал все это время? Неужели он был равнодушен, или же он старался раскрыть себя нам? Какова позиция Бога? Может быть, вы считаете, что он говорит: «Я Бог и не имею ничего общего с людьми? Мне все равно, что вы думаете обо мне. Я останусь на небесах как Бог. Пусть смертные пребывают в неведении». Или же, по-вашему, у него есть желание раскрыть себя человеку и посетить его? Когда я был в Индии, я видел людей, лежащих обнаженными на гвоздях. Некоторые ходили босиком по раскаленным углям. Эти люди затратили очень много энергии на поиски Бога. Что же Бог сделал для них? Неужели он скрылся и вовсе не обращал на них внимания? Разве не хранил он себя как вечную тайну? Это большой вопрос. Мы должны рассмотреть его и научно, и объективно, чтобы выяснить, каков Бог. Несколько лет назад я говорил на подобную тему со студентами-медиками в университете Чилун. Я сказал, что человек – это организм, у которого есть жизнь. Бог также есть жизнь. Человеческая жизнь выше жизни низших животных, а Божья жизнь еще выше, чем жизнь человека. Я спросил студентов: так как мы понимаем, что все живые организмы имеют некоторые общие законы и выражают некоторые общие характерные черты, не могли бы вы мне их назвать? Тогда разные студенты стали называть разные характерные черты. В конце обсуждения мы подвели итог. Всем живым организмам присущи две общие характерные черты. Эти характерные черты можно назвать общими выражениями или общими законами. Во-первых, каждая жизнь хочет себя сохранить. Она имеет тенденцию к воспроизведению. Имеется способность производить потомство, продолжать собственную жизнь. Во-вторых, каждая жизнь хочет общаться с другими жизнями. Она не терпит одиночества. Если человек не может найти общение с другим человеком, он общается с собаками, кошками, рыбами или птицами, заводит дружбу с животными. Все живые существа желают общений. На основе этих двух характерных черт жизни, а именно самосохранения и общения с другими, строятся законы человеческого правления. Например, поскольку высшая мера наказания – смертная казнь, это показывает, что у осужденного есть желание сохранить свою жизнь. Наказание заключается в отнятии и в уничтожении его жизни. Это способ причинить жизни страдания. Лишение свободы, менее серьезное наказание, прекращает общение заключенного с другими. Такое изменение жизненного принципа становится для него страданием. Отсюда мы видим, что наказание применяется в соответствии с принципами жизни. Принимая во внимание две этих главных характерных черты, давайте обратимся к жизни Бога. Бог – это организм более высокого порядка, чем человек. Он находится под естественным правлением этого закона жизни. Мы можем узнать Бога по характерным чертам и особенностям его жизни. Из этого мы можем сделать вывод, хочет Бог общаться с человеком или нет. Существует два вида религии. Религия, основанная на природных представлениях, и религия, основанная на откровении. Природная религия имеет своим центром человека и начинается с него. В этом случае человек ищет Бога и изучает его. Что же тогда представляет собою религия откровения? Она представляет собою непосредственно Бога. Она исходит от Бога. Именно Он приходит, чтобы что-то открыть нам. Человеческие мысли часто представляют собой пустые фантазии. Лишь Божье откровение заслуживает доверия. Христианство отличается от всех природных религий тем, что оно является религией, которая исходит из откровения. Христианство начинается с Бога. Именно Бог приходит взыскать человека, а не человек Бога. Я не стану пытаться убедить вас поверить в христианство или читать Библию. Я только сделаю несколько допущений. Мы рассмотрим эту тему так же, как если мы решали бы задачу по геометрии. Мы начнем с допущений, а затем будем шаг за шагом делать выводы. Мы изучим свои доводы, чтобы выяснить, являются ли они вескими, а наши заключения логичными. Это как в математике, где одни задачи мы решаем, двигаясь вперед, а другие – двигаясь от противного. В любом случае, в конце мы сможем определить, подтвердилось данное допущение или не подтвердилось. Мы должны сделать несколько допущений. Первое, что Бог существует. Фактически, мы его уже рассмотрели. Мы согласились, что Бог есть. Он является существом, у которого есть замысел. Второе, мы допускаем, что у Бога есть желание раскрыть себя человеку. Если Бог хочет раскрыть себя человеку, если Он хочет, чтобы мы познали Его, то как Он это делает? Каким образом Он может нам открыться? Если Он будет говорить с нами посредством грома или писать нам при помощи молний, то мы не сможем понять Его мысли. Как же в таком случае Бог нам открывает Себя? Если Он собирается раскрыть Себя и если Он хочет, чтобы мы Его познали, то Он обязательно должен сделать это человеческими средствами. Какими же способами люди обычно общаются друг с другом? Во-первых, они это делают устно, во-вторых, письменно. Все средства связи, будь то телеграф, телефон, знак или символ, принадлежат двум этим категориям. Если Бог хочет явить Себя, то Он может сделать это только двумя указанными средствами. Пока мы не будем останавливаться на устном аспекте, а посмотрим, как Бог общается с нами посредством письма. Если Бог раскрывает Себя в письменной форме, то из всех томов, написанных разными людьми на протяжении веков, должна быть одна богодухновенная книга. Это очень важная проверка. Если такая книга существует, то она не только доказывает существование Бога, но также содержит Его письменное откровение, обращенное к нам. Существует ли такая книга, написанная Богом? Начиная поиски этой книги, давайте перечислим несколько основных принципов. Предположим, я хочу заказать книгу в книжном магазине. Если я скажу продавцу ее название и автора, то будет несложно получить ее. Однако, если я забыл название и автора книги, то я могу описать продавцу ее качества, такие как содержание, размер, цвет, переплет и так далее. И тогда продавец посмотрит все свои книги и найдет нужную мне книгу. У Бога есть единственная книга в этой вселенной. Как нам ее найти? Мы должны знать в первую очередь ее характерные черты. Если существует книга, написанная Богом, она должна отвечать определенным условиям или иметь ряд необходимых качеств, прежде чем можно будет сказать, что она от Бога. Итак, четыре необходимых качества. Разрешите мне выдвинуть несколько предположений. Если есть книга, написанная Богом, то в ней должно прежде всего говориться о Боге. В ней должно быть сказано, что она от Бога и что ее автором является Бог. Это первое необходимое качество. Во-вторых, ее нравственный тон должен быть выше, чем общеизвестный. Если это подделка, то в лучшем случае она будет на том же уровне, что человек. В-третьих, если есть такая божественная книга, она должна говорить нам о прошлом и о будущем этого мира. Только Бог точно знает, что произошло в прошлом и что произойдет в будущем. Только благодаря тому, что Он рассказывает нам обо всем этом, мы сможем узнать Его как Бога. В-четвертых, эта книга должна быть простой и доступной, чтобы все могли приобрести и понять ее. Если бы она существовала в единственном экземпляре, то лишь горстка людей смогла бы ее увидеть. Она бы не прошла проверку, если бы не была доступной всем. В Соединенных Штатах есть группа людей, которые утверждают, что имеют книгу от Бога. Она бы не прошла проверку, если бы не была доступной всем. В Соединенных Штатах есть группа людей, которые утверждают, что имеют книгу от Бога. Она выгравирована на золоте и содержит только 12 страниц. Следовательно, такая книга недоступна китайцам. Бог бы никогда не написал нам книгу, на которую мы не смогли бы взглянуть. Теперь задача стала проще. Давайте повторим эти четыре условия. Во-первых, если такая книга существует, она должна прямо говорить нам, что ее автором является Бог. Во-вторых, она должна быть высоконравственной по своему тону. В-третьих, она должна подробно описывать прошлое и будущее Вселенной. В-четвертых, она должна быть доступной. Давайте возьмем некоторые из важнейших произведений, написанных на протяжении всей человеческой цивилизации, и выясним, удовлетворяет ли какое-либо из этих произведений нашим требованиям. Хорошие книги. Мы начнем с книг, которые обычно считаются хорошими. Давайте возьмем Конфуция, классику китайской литературы. Эти книги не удовлетворяют уже первому требованию, потому что ни одна из них не утверждает, что написано Богом. Они действительно высоконравственные по своему тону, но они не показывают происхождение и судьбу мира, Вселенной и человека. Это не означает, что данные книги бесполезны, это означает, что они не соответствуют искомым требованиям. Это не то, что мы ищем. Давайте обратимся к классике других культур. Есть много знаменитых произведений, но ни одно из них не проходит первую проверку. Все они явно написаны человеком. Они могут быть шедеврами в области философии или нравственности, но они написаны не Богом и не являются богодухновенными. Придется отложить их в сторону. В Индии есть книга, которая называется «Ригведа». Когда-то она имела большой вес в индуизме, однако в ней не утверждается, что она написана Богом. Другая книга, «Авеста», написанная персом по имени Зороастр, также является чрезвычайно влиятельной на Ближнем Востоке. Но и в ней не утверждается, что она от Бога. Кроме того, ее нравственный тон вряд ли достоин одобрения. Давайте перейдем к Корану, к священной книге мусульман. Она ближе всего к тому, что мы можем найти. Она говорит, что исходит от Бога, удовлетворяя тем самым первому требованию. Однако она не удовлетворяет второму требованию, потому что ее нравственный тон очень низкий. Небо, которое она описывает, полно похотей и плоти. Бог бы никогда не написал книгу столь непристойного и безнравственного содержания. Следовательно, эта книга не проходит проверки на нравственность. Единственная книга, которая удовлетворяет всем четырем условиям. Просмотрев все книги, вы в конце концов придете к Библии. Если Бог желает общаться с человеком, и если Он делает это в письменной форме, то это единственная книга, которая может пройти все четыре проверки. Следовательно, именно эту книгу дает Бог человеку. Что говорит эта книга? В книгах закона в Ветхом Завете слова «так говорит Господь» встречаются по меньшей мере 500 раз. Другие книги Ветхого Завета повторяют эти слова около 700 раз. Помимо упоминаний о говорении Божьем в Новом Завете, Библия более 2000 раз заявляет о своем божественном происхождении. Если Бог не намеревался общаться с человеком, об этой книге можно было бы забыть. Но если Он действительно общается с человеком в письменной форме, то эта книга должна представлять огромную ценность. Можете ли вы найти другую книгу, где столько раз утверждается, что ее автором является Бог? Мы должны посмотреть, удовлетворяет ли Библия второму требованию. Давайте рассмотрим ее нравственный тон. Все, кто изучал эту книгу, признают, что ее нравственный стандарт чрезвычайно высок. Грехи даже самых знатных людей записаны и беспощадно осуждены. Однажды сын одного яростного противника Библии задал ему вопрос: «Почему ты столь резко выступаешь против Библии?» Он ответил: «Если я не буду ее осуждать, то она осудит меня. Эта книга не позволит нам легко отделаться от нее. Человек считает, что все половые сношения вне брака – это блуд. Однако Библия говорит, что даже дурная мысль является блудом. Человеческая нравственность осуждает акт умерщвления как убийство, а Библия осуждает как убийство даже малейшую ненависть в сердце. Мы считаем, что человек умеет прощать, если он не пытается отомстить своему врагу, но Библия повелевает человеку любить своего врага. Насколько же высок ее нравственный тон и насколько низки мы по ее стандартам? Вы не можете не признать, что она представляет собой наилучший этический кодекс для человечества». Кроме того, эта книга подробно описывает прошлое и будущее Вселенной. Однажды один друг сказал мне, что он может поверить во все, о чем говорится в Библии, за исключением частей в книге «Бытия» и «Откровения», где повествуется о происхождении и о судьбе небес и земли. Я сказал ему, что если эта книга действительно от Бога, она должна обязательно освещать эти вопросы. Если бы в Библию не входили книга «Бытие» и «Откровение», она бы ничем не отличалась от всех остальных книг. И нам пришлось бы искать другую книгу, она была бы не той книгой, которая нам нужна. Но в ней повествуется о прошлом состоянии мира и о его судьбе в будущем. Следовательно, она удовлетворяет и третьему требованию. Продано более 200 миллионов экземпляров. Какими тиражами издается эта книга? В прошлом году, 1935, было продано свыше 200 миллионов экземпляров Библии. Можете ли вы назвать мне другую книгу, которая имела бы такой большой тираж? Более того, эта статистика не ограничивается прошлым годом. Каждый год тираж остается приблизительно одинаковым. С одной стороны, эта книга очень популярна, а с другой стороны, она как заноза в вашей руке. Она впивается в вас. Эта книга доставляет вам головную боль. Она создает невыразимое беспокойство внутри человека. Она даже заставляет человека выступать против нее. Несмотря на это, все равно продается свыше 200 миллионов экземпляров Библии в год. Кроме того, эта книга переведена более чем на 720 языков. В каждой стране и у каждого народа есть перевод этой уникальной книги. Всюду в мире чрезвычайно легко приобрести Библию. Если бы Ригведа была книгой от Бога, то более половины населения мира погибло бы из-за невозможности ее приобрести. Даже если бы мне в руки дали Ригведу, я бы ее все равно не понял. Если только образованные люди могут соприкасаться с Богом, то моя судьба – отправиться в ад. Если только у индийцев есть такая возможность, то нам, китайцам, как и другим народам, не на что надеяться. Если Бог говорит через Ригведу, то где же нам найти эту книгу? Скорее всего, мы сможем найти ее подлинник только где-то в Лондонском музее. И даже в подлиннике может не быть изначального смысла Божьего откровения человеку. Но это не все. Библия содержит 66 книг, и она разделена на Ветхие и Новые Заветы. Она была написана по меньшей мере 30 людьми. С момента написания первой книги до окончания последней прошло более 1600 лет. Места их написания тоже разные. Одни книги были написаны в Вавилоне, другие в Италии, некоторые в одном конце Малой Азии, а иные на другом конце Средиземноморья. Кроме того, сами люди, писавшие Библию, различались по происхождению. Одни были законниками, другие – рыбаками. Среди них были князья, были и пастухи. Все эти книги, написанные людьми разного происхождения, говорившими на разных языках, жившими в различной обстановке в разное время, собраны вместе. Удивительно, что это все равно цельная книга. Все, у кого был некоторый опыт редактирования, знают, что для объединения нескольких статей, написанных разными авторами, необходимо, чтобы у авторов был сопоставимый уровень знаний и сопоставимые точки зрения. Даже когда уровень знаний и точки зрения схожи, тогда при объединении 5-6 статей все равно будут несоответствия и расхождения. Но Библия, являясь сложной по содержанию, в ней есть история, поэзия, законы, пророчества, биографии и доктрины, и будучи написана множеством разных людей в разное время в разных обстоятельствах, тем не менее, в сумме представляет собой, как ни странно, одну цельную книгу. В ней нет никаких несоответствий и расхождений. Все написано на одном дыхании. Если вы внимательно прочтете эту книгу, вам придется признать, что всех людей, писавших ее, направляла рука Божья. Более 30 человек с разным происхождением, разными идеями в разное время, в разных местах написали эти 66 книг. Собранные воедино, они выглядят связно, как если бы были написаны одним человеком. Книга Бытия была написана приблизительно за 1500 лет до Рождества Христова, а Откровение – в 90-м году после Рождества. Их разделяет 16 столетий. Первая рассказывает о начале мира, в то время как вторая показывает его конец. Однако все, что начинается в книге Бытия, оканчивается в Откровении. Эту поразительную черту невозможно объяснить с человеческой точки зрения. Каждое ее слово, несомненно, написано Богом через человека. Бог – это движущая сила, стоящая за всей композицией. Умереть за Библию. У этой книги есть и другая примечательная черта. Сама по себе она является книгой, которая дает жизнь. Однако бесчисленное множество людей отдали ради нее свои жизни. Было время, когда любой, кто держал эту книгу в своих руках, немедленно предавался смерти. Самой сильной империей в истории была Римская империя. Было время, когда эта империя бросила все свои силы на то, чтобы уничтожить эту книгу. Всякий, у кого ее находили, подвергался бесчеловечному преследованию, затем его убивали или сжигали. Были уничтожены тысячи людей и сожжено бесчетное количество экземпляров Библии. Они даже установили памятник на том месте, где убивали христиан, и на нем была надпись «Здесь похоронено христианство». Они надеялись, что когда сожгут все Библии и уничтожат всех христиан, христианство пойдет им под ноги. Но спустя короткое время Библия снова появилась. Даже в такой стране, как Англия, которая уже приняла христианство как государственную религию, вы все равно встретите в разных местах могилы мучеников за Христа. Всюду вы можете найти места, где когда-то сжигали Библии. Или вам попадется надгробный камень, на котором написано, что похороненный там человек яростно нападал на Библию и написал за свою жизнь много книг, направленных против нее. В одном месте вы узнаете, что там когда-то была сожжена Библия, а в другом, что там когда-то были убиты христиане. Один указатель направляет вас к памятнику мученику, а другой – к месту сожжения Библии. Ну а почему столь многие люди так сильно боролись против этой книги? И почему люди проходили мимо других книг, не замечая их, но в отношении этой книги они либо боролись против нее каждой клеткой своего существа, либо отдавали за нее свою жизнь? За этим должно стоять что-то необыкновенное. Даже если вы не верите, что это Божье Слово, то вы должны признать, что это необычная книга. Эта книга кажется очень простой и легкой. Если рассматривать ее с исторической точки зрения, она рассказывает о происхождении Вселенной, Земли, растений, людей, о том, как они устраивали свои царства и каков был их конец. Вот и все. В этом нет ничего особенного. Однако эта книга передавалась из поколения в поколение на протяжении веков. Сегодня она по-прежнему с нами. Более того, если вы не исповедуете, что она истина, то вам придется заключить, что она ложна. Вы можете пренебрегать любыми другими книгами, но вы не сможете не учесть эту книгу. И она также не позволит вам от нее отмахнуться. Она не оставит вас в покое. Она требует от вас решения, от нее легко не отделаться. Другая отличительная черта этой книги состоит в том, что почти половину ее составляют пророчества. Почти половина из них уже исполнилась. Другая половина относится к будущему и ждет своего исполнения. Например, она предсказала судьбу народов Моава и Аммона и городов Тира и Сидона. Сегодня, когда люди говорят о больших городах, они упоминают Лондон и Шанхай. Тогда это были Тир и Сидон. Они были двумя главными городами древнего мира. Все пророчества относительно этих двух городов были исполнены. Как-то раз я был на Ближнем Востоке. По разным причинам я не посетил эти два места, однако я купил две открытки с изображением этих городов. Я был поражен, когда посмотрел на них. Я не мог не поверить в Библию. В пророчестве говорилось, что если эти две метрополии не покаются, они будут разрушены и опустошены. На том месте, где они стояли, будут груды обломков и гальки, и рыбаки будут приходить туда сушить свои сети. На открытках, которые я купил, не было ничего, кроме рыбачьих лодок и растянутых на берегу сетей. Это лишь один небольшой факт, доказывающий достоверность библейского пророчества. Если вы сравните происшедшие события с пророчествами в Библии, то обнаружите, что все они соответствуют друг другу. В качестве другого примера возьмите рождение Христа. Исаия пророчествовал о девственнице с младенцем за несколько сотен лет до фактического рождения Иисуса. Позже он действительно родился от Девы Марии. Пророчество было в точности исполнено. Поскольку пророчество относительно прошлого было исполнено, пророчество относительно будущего также будут исполнены. Если Бог желает сообщить что-то человеку, он должен делать это при помощи обычных человеческих средств общения. Он должен использовать человеческий язык или человеческое письмо. Другими словами, на свете должна быть книга, которая является прямым откровением от Бога. Если такая книга существует, она должна соответствовать четырем критериям, о которых мы говорили. Теперь мы можем сказать, что такая книга найдена. Эта книга рассказывает нам, что Бог желает общаться с нами. Он говорит с нами через эту книгу. Благодаря ей Бог уже не является неведомым существом. Теперь мы можем познать Его. Эта книга – Библия. Я надеюсь, вы все ее прочитаете.